Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наш цикл передач, посвященный истории Всероссийского общества слепых. В прошлой программе мы познакомились с дореволюционной историей слепецкого движения. Во второй нашей программе мы познакомимся с предпосылками создания Всероссийского общества слепых и рассмотрим период с 1917 года по 1925 год, по год создания, собственно, ВОС. Итак, давайте начнем. Революционные тенденции, возникшие в Российской империи в конце XIX века, проявляясь с разной степенью интенсивности, привели в итоге к событиям февраля и октября 1917 года. Приход к власти большевиков во главе с Владимиром Лениным положил окончательный конец царскому режиму и провозгласил создание государства, основанного на принципиально новых началах, одним из которых являлось переосмысление социальной политики государства. Советская власть, упразднив частную благотворительность и провозгласив монополию государства в социальной сфере, начала формирование новой для страны повестки дня. В течение первых лет советское правительство издает ряд важнейших декретов, касающихся социальной политики государства. Так, 13 ноября 1917 года было опубликовано правительственное сообщение о социальном страховании. В октябре следующего 1918 года издается декрет Совета народных комиссаров о социальном обеспечении трудящихся, в котором определялся размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по безработице и пенсии по инвалидности. Очень важным декретом, касающимся положения слепых в молодом советском государстве, явилось постановление народных комиссариатов здравоохранения, социального обеспечения и просвещения от 26 ноября 1920 года, первый пункт которого гласил: «Все глухонемые и слепые, не обученные в специальных учреждениях школах и не обладающие еще определенными профессиональными навыками и не могущие по тем или другим причинам найти доступную для них работу, подлежат, как особый тип инвалидов, социальному обеспечению в полной мере». Следует отметить, что обязательства, которые взяла на себя советская власть по отношению к незащищенным слоям населения, декларировались на бумаге и провозглашались с высоких трибун, но фактически в то время были трудновыполнимы. Единственное, что удалось сделать очень быстро, это национализировать дореволюционную собственность и денежные средства благотворительных организаций и начать строить на этой основе новые условия жизни для слепых. В стране шла гражданская война, и само существование молодого государства было поставлено под сомнение. Разруха и катастрофическая нехватка денег и ресурсов привели к тому, что в стране была введена политика военного коммунизма и продразверстки. Однако контуры будущей социальной политики и цели, к которым стремилось правительство, были обозначены четко и ясно. Что касается периода гражданской войны в России, это февраль 1918-октябрь 1922 года, в деле движения слепых этот период, ну, практически ничем не отмечен. Единственным интересным фактом можно считать встречу в конце 1919 года группы смоленских слепых в составе Пашутина, Шоева и Алексеева с председателем Всероссийского центрального исполнительного комитета Михаилом Калининым, на которой обсуждался вопрос обеспечения слепых работой и возможностью в будущем создать в Москве центр организации слепых, что, по словам самого Калинина, явилось бы делом чрезвычайно важным. Беседа прошла в очень дружественной обстановке, и несмотря на то, что по объективным причинам вопрос об организации слепых не мог быть поставлен в повестку дня, сам факт благосклонности и доброжелательности по данному вопросу одного из руководителей государства говорил о перспективности такого начинания в будущем. Другим существенным моментом, относящимся к данному историческому этапу, стало создание в 1922 году Всероссийского союза кооперации инвалидов, так называемый Всекоопинсоюз, который с первых лет создания стал играть существенную роль в деле трудового устройства, в том числе и слепых, создав несколько десятков учебно-производственных мастерских и артелей инвалидов и обретя фактически монопольное положение в трудовом процессе. Положительным моментом эпохи гражданской войны и начала эпохи новой экономической политики, НЭПа, которую провозгласил Владимир Ленин в 1921 году, является существование на тот момент нескольких организаций слепых в регионах России. К 1 января 1921 года относятся первые сведения о татарской организации слепых. Также следует выделить в первую очередь Союз слепых Смоленска, возникший в 1916 году. В Смоленской региональной организации ВОС До сих пор хранится память об организаторах движения незрячих в области, среди которых особо выделяются имена общественного деятеля Старовойтова, поэта Соколова, учителей Аргунова, Мыльникова, Алексеева, Политыкина, Королева, Скрылева, Логинова, Нелидовой, Бродской, Рядковой, телефониста Косякова, счеточников Пашутина и Жукова. К 1919 году на базе Смоленского училища для слепых детей был образован детский дом для слепых детей, где обучалось до 45 ребят. А большая часть незрячих в то время продавали по артелям папиросы и газеты. Основной целью своей деятельности Союз слепых Смоленска провозгласил создание для слепых равных духовных, правовых и материальных возможностей и условий, привлечение к слепых к активной жизни. 28 мая 1921 года Смоленский губосполком утвердил устав Союза, официально признав тем самым данную организацию и начав с ней работать в деле улучшения положения незрячих в области. В 1922 году на Костельной улице в Смоленске был открыт Дом труда слепых на 25 человек, где их обучали чтению и письму по системе Брайля, юноши делали щетки, девушки изготавливали трикотажные изделия. Всем слепым выдавался хлебный паек. В 1922 году слепой учитель Мыльников читает цикл лекций по тифлопедагогике в медицинском и педагогическом институтах. А упомянутый выше участник встречи с Михаилом Калининым Федор Шоев, будущий видный ВОСовец, направлен на учебу в совпартшколу. Особое место занимает деятельность Медведева, переписавшего рельефно-точечным шрифтом большое количество художественной литературы, благодаря чему многие слепые получили к ней доступ. Окончание гражданской войны и образование 30 декабря 1922 года СССР позволили советскому правительству всецело приступить к формированию и укреплению новой идеологии. Временный отход от коммунистических основ в сторону либерализации товарно-денежных отношений и рыночных условий путем введения новой экономической политики был необходим для нормального функционирования государственного организма и повседневной жизни людей. Если новая экономическая политика, НЭП, вначале вызвала определенный протест в рядах старых партийцев, вплоть до их выхода из Российской коммунистической партии большевиков, РКПБ, то с каждым годом становилось все более отчетливо ясно, что правительский дар и умение чувствовать текущий момент Владимира Ленина не подвели. Наряду с этим в стране начинает формироваться культ человека труда, бурно и активно вовлеченного в трудовой процесс строителя коммунизма, под которым подразумевался каждый советский гражданин. Люди, выбитые из трудовой колеи прошлым режимом в силу особенностей здоровья и занимавшие досель бесправное положение, не должны были оставаться в стороне от исторических событий, происходящих в СССР. Сила такой позиции государственной власти в отношении инвалидов базировалась на сочетании двух основополагающих начал – гуманистического и экономического. С одной стороны, каждый советский человек должен найти в новом мире себя и стать достойным и полезным членом общества, несмотря на ограничения по здоровью. С другой стороны, в силу понесенных человеческих потерь в ходе Первой мировой войны и гражданской войны, государство нуждалось в работниках, испытывая определенный дефицит рабочих кадров. А сам факт того, что в ходе кровопролитий появилось большое число инвалидов, заставлял взглянуть на вопросы их жизни и трудового устройства совершенно по-новому. Однако, такой подход к быту инвалидов, предложенный советской властью, не выглядит, строго говоря, чем-то совсем новым. При ближайшем рассмотрении в нем улавливаются те принципы, которые заложил Валентин Гаюи в начале XIX века и которые он пытался зародить в России. Ставка на труд, на честный каждодневный труд, отказ от бесцельного и праздного времяпрепровождения и упование на благотворительные подачки, ставка на собственные силы и возможности, стремление к саморазвитию слепого человека в СССР стали обретать вполне осязаемую практическую перспективу. Идея создания собственной центральной организации слепых начала все больше захватывать умы незрячих. Пассионарные, творческие и интеллектуальные начала в слепецкой среде, пробужденные новыми историческими условиями и вызовами времени, стали доминировать. Изменившийся подход к самой личности слепого человека, освобождение его от оков зависимости и угнетенности значительно подняли самосознание незрячей массы людей. Возможность разрушить многовековую стену непонимания и однобокого взгляда на потенциал слепых, односторонние и примитивные суждения о якобы невозможности эффективно использовать труд незрячих на системной основе с пользой для государства и общества, и сам дух времени 20-х годов XX века с его массовым созданием общественных организаций по самому широкому спектру вопросов и проблем привели к соединению двух тенденций – желания государственной власти иметь единую организацию слепых в стране и такого же стремления у подавляющей части самих советских незрячих. Слово «подавляющий», а не, например, выражение всех без исключения советских незрячих людей, использовано не случайно. Несмотря на всю грандиозность и уникальность замысла, слепецкая масса не была однородна в своем стремлении иметь организацию. Часть людей относилась к такой идее скептически, а порой и враждебно, боясь перемен и того, что может стать еще хуже, истово охраняя существующее положение и тот род занятий, который был им доступен и к которому они давно привыкли, не видя ничего плохого, например, в ежедневном попрошайничестве и гадании на базарах. Новое всегда встречает сопротивление определенной части общества, но вектор развития, заданный новым временем, было уже не остановить. И в декабре 22 года правительство РСФСР принимает ключевое решение о вызове в Москву из Уфы Бориса Петровича Мавромати с целью создания Всероссийского общества слепых. Сам факт приглашения Бориса Мавромати в Москву для решения государственной задачи предопределил впоследствии одну из важнейших особенностей Всероссийского общества слепых – тесную связь с органами государственной власти и осуществление своей деятельности под их непосредственным контролем. Приехав в Москву в конце 22 года и получив назначение на должность политрука Московского дома для слепых детей, Борис Мавромати, обладавший кипучей энергией и талантом трибуна, мгновенно влюбил в себя слепецкую массу, получив прозвище «Мессия слепых». Сам выбор этого человека на роль организатора подготовки создания Всероссийского общества слепых отвечал всем требованиям и установкам партийных и правительственных органов, ставивших во главу угла взгляд на человека, исходя из его деловых и политических качеств. Ослепший в раннем детстве в результате перенесенной болезни, получивший прекрасное образование юриста в Томском университете, примкнувший к большевикам в 1918 году в возрасте 21 года, пламенный агитатор Мавромати развил в Уфе бурную деятельность, занимая должности одного из руководящих работников Губернского союза Всемедико-сантруда и заведующего агитационным отделом Главного политико-просветительного комитета Народного комиссариата просвещения Башкирии. Самим фактом приглашения человека из провинции в Москву с важным поручением партийные органы также следовали всем сложившимся установкам работы государственного аппарата и принципу подбора кадров на местах. Характерной особенностью начала работы по подготовке к созданию ВОЗ было отсутствие каких бы то ни было бытовых и материальных условий для этого, что выразилось в первую очередь в поиске необходимого помещения для общих собраний. Таким помещением стал музыкальный техникум для слепых, преобразованный из музыкальной школы для слепых, которую организовал в 1921 году ослепший архитектор Евгений Пономарев. В стенах техникума в 1923 году сложилась и начала работу инициативная группа по созданию Всероссийского общества слепых, поставившая первоочередную задачу в выработке устава новой общественной организации. Помимо Мавромати, в состав инициативной группы вошли также студенты музыкального техникума для слепых Гальперсон, Попов, студент педагогического техникума инвалидов Лепин, студент педагогического института Строев, слепой писатель Горшков, он же Всеволод Рязанцев, профессор-окулист Головин и Анна Адлер. Серьезную, практическую работу оказывал Семен Козелов. Род занятий представителей группы свидетельствует о высокой степени образованности ее участников, незаурядных интеллектуальных способностях, помноженных на единодушное стремление к качественному улучшению жизни слепецкой массы. Следует особо отметить, что возглавивший группу Борис Мавромати занимался не только теоретическими вопросами, но и серьезной практической работой в деле трудоустройства слепых, организовав работу незрячих в количестве 97 человек на механическом заводе имени Красина, где они работали у тисков и на шлифовальных и штамповальных станках. Идея массового трудового устройства незрячих подкреплялась у Мавромати ключевой мыслью о повышении самосознания слепого человека, его политического, общественного и культурного уровня. Борис Петрович писал: «Тому слепому, который не может работать, тому нужна не копейка, нужна школа, где бы он научился работать. Тот, кто может, но не хочет работать, не виноват сам. Виноват старый империалистический буржуазный строй, который воспитал слепого на благотворительные средства и учил пользоваться благотворительностью. Непонимание зрячих слепого вызвали необходимость создать такое общество, где бы культурные силы слепых могли бы доказать зрячему, что человек, у которого дефект заключается только в отсутствии зрения, не нуждается и не будет нуждаться в подаянии. Он нуждается в школе, которая научила бы его трудиться и собственным трудом изыскивать источники средств к существованию. Особую роль отводил Мавромати созданию в городах профессиональных технических школ для слепых, которые послужили бы базой для развития трудовых навыков незрячего человека и помогли бы ему трудоустроиться в дальнейшем. Другой важнейшей особенностью работы инициативной группы и вообще всего процесса создания Всероссийского общества слепых являлся тот факт, что сама работа, связанная с бесконечными телефонными звонками в различные инстанции, отправкой писем и корреспонденции, приемами у чиновников и всяческими согласованиями по многочисленным вопросам, выполняла силами самих незрячих людей. Учитывая полное отсутствие в то время хотя бы элементарных условий логистики для слепого человека, то усердие и воля, трудолюбие и целеустремленность, которые проявили эти люди, достойны огромного уважения, а порой просто восхищения и изумления. Без всякой посторонней помощи слепые люди закладывали фундамент будущей организации. Обсуждение разработанного на основе советского законодательства проекта первого устава ВОС состоялось в мае 1923 года в саду «Аквариум» на общем собрании незрячих Москвы. Выработав устав общества и прописав в нем первоочередные системные задачи, инициативная группа решила попробовать зарегистрировать его в Народном комиссариате социального обеспечения РСФСР, НКСО, а не так, как это было положено в то время, в Народном комиссариате внутренних дел, полагая, что такое решение получит поддержку Наркомата соцобеспечения ввиду прямой социальной направленности деятельности ВОС. Однако дальше произошли события, которые отразил в своих воспоминаниях Попов. В мае 1923 года ходатайство об организации ВОС с приложением проекта устава и поддерживающих резолюций было внесено в Народный комиссариат социального обеспечения. Для дачи объяснений товарищ Мавромати отправился сам, пригласив и меня. Через несколько дней после подачи ходатайства мы были приняты наркомом Милютиным. Он отнесся к ходатайству более чем скептически. Ни в одной стране нет и не было такого общества. Товарищ Мавромати сказал, что это обусловлено не самой слепотой, а отношением к слепым в других странах. А у нас сейчас открылась возможность использовать трудоспособность слепых, и они сами к этому единодушно стремятся. Как ни старался Борис Мавромати доказать наркому социального обеспечения Николаю Милютину всю революционность и беспрецедентность создания в СССР единой организации слепых и ее безусловную пользу для незрячего населения страны, последний остался непреклонен и в ходатайстве отказал. Причины, побудившие наркома сделать подобный шаг, возможно, лежали в двух плоскостях. Во-первых, Николай Милютин мог искренне не верить в жизнеспособность и перспективность слепецкой организации, и в нем, несмотря на революционную закалку, могли еще быть укоренены архаичные представления о потенциале и возможностях слепых. Во-вторых, и это представляется более весомым аргументом, нарком исходил из финансовой стороны вопроса. Регистрация ВОС под крылом комиссариата социального обеспечения накладывала бы на его ведомство серьезные денежные расходы, которыми оно на тот момент просто не располагало, учитывая тяжелую экономическую обстановку в стране, пусть даже и слегка улучшенную условиями новой экономической политики. Ну и в-третьих, отказ в регистрации устава мог быть вызван самой что ни на есть банальной причиной – нежеланием нарушать заведенные бюрократические процедуры и правила. Полученный отказ вызвал бурные обсуждения и недовольство среди незрячих. Но сделать с этим уже ничего было нельзя, и поэтому было решено зарегистрировать устав не по ведомственной, а, как говорили тогда, по общей линии, то есть в Народном комиссариате внутренних дел, что и было сделано 8 сентября 1923 года. В уставе признавалось полное право незрячих людей на коллективную производственную и общественно-политическую деятельность наравне с другими общественными и государственными организациями. Четко и конкретно прописывались задачи общества, а именно учет слепых всей республики и обследование их духовных и физических сил и трудоспособности, объединение слепых обоего пола на территории РСФСР в союзы, ячейки, коммуны и прочие организации в целях взаимопомощи, политическое образование в духе социалистического строительства детей дошкольного и школьного возраста, а также взрослых слепых, общее образование слепых обоего пола в школе и вне ее, Организация всех видов социально полезного труда слепых работников и работниц. Организация коммунальных общежитий и мастерских для слепых работников и работниц. Материальная и моральная поддержка и правовая защита всех слепых. Организация выставок и широкого планомерного сбыта изделий слепых. 18 сентября 1923 года было созвано общее собрание московских слепых в кинотеатре «Колизей», на котором необходимо было отчитаться о проделанной работе и выработать план дальнейших действий. На собрании был избран Совет ВОС во главе с председателем Борисом Маврамати и организована внутренняя структура Совета с отделами, а именно организационно-инструкторский и культурно-просветительный отдел, трудовой и по охране здоровья, школьный, издательский, финансовый отдел. Главным направлением работы Совета стала подготовка к созыву учредительного съезда Всероссийского общества слепых. Необходимо было провести тщательную системную работу с делегированием представителей Совета на места с целью создания губернских отделов слепых, внимательным инструктированием людей в регионах и соблюдением всех формальностей и процедур. Результатом такой работы стал факт существования к осени 1924 года губернских отделов уже в 16 регионах РСФСР. Наряду с организационными вопросами, отнимавшими много времени и сил, параллельно шла работа по продвижению идеи массового трудового устройства незрячих, которых можно и нужно вводить на посильную работу в крупные производства, расширяя тем самым поле применения труда слепых. Одновременно с этим встал вопрос печатания литературы для слепецкой массы и самой направленности этой литературы. Острый дефицит не просто печатных мощностей, а самой бумаги ставил руководителей Совета перед выбором. Отсутствие объективных возможностей и средств для выпуска широкого спектра литературы и пособий для незрячих, а также жаркие споры по поводу выработки единого списка такой литературы, побудило Бориса Маврамати продвигать идею о напечатании в первую очередь литературы политического содержания, выдержанной идейно. Приятным и важным моментом в деле печати для слепых стал выход журнала «Жизнь слепых», разрешение напечать которого было получено еще в июне 1923 года. Но сам выход первого номера произошел только в апреле 1924 года в издательстве Народного комиссариата социального обеспечения РСФСР. Журнал, первый номер которого вышел количеством в 100 экземпляров и который обязан своим появлением во многом видному в будущем ВОСовцу Александру Павловичу Белорукову, стал главным печатным органом слепых и был принят с необычайным воодушевлением слепецкой массой. На первой странице первого номера журнала было написано: «Исполнилась давнишняя заветная мечта многих тысяч слепых. Слепой труженик сегодня получает свою газету и собственными пальцами читает в ней. О чем? О своей жизни, о жизни своих собратьев и товарищей, и обо всем том, что должно интересовать его как свободного гражданина Великого Союза Советских Республик». Важнейшим вопросом, без которого нормальное функционирование рабочего процесса невозможно в принципе, стал вопрос финансовой базы Совета. Переданная в 1924 году под общее руководство и контроль Народного комиссариата социального обеспечения РСФСР Всероссийское общество слепых остро нуждалось в деньгах. Полученных от японских слепых 354 рублей не хватало и на малый процент покрытия текущих расходов, что затрудняло даже элементарный процесс простой перепечатки писем и документации. Учитывая контекст времени, а именно эпоху новой экономической политики, решено было идти, как говорили тогда, по торговой линии. Сначала заработать деньги, и потом эти деньги направить на открытие и развитие артелей и мастерских для слепых. Инициатором подобного подхода выступал Борис Маврамати. Такая позиция не вызывала единодушного принятия, и многие считали, что идти сразу необходимо по линии производственной, на заемные средства и дотации открывать мастерские. Но все же позиция Бориса Маврамати взяла верх, и Совет ВОС пошел именно по этому пути. Такой шаг имеет под собой определенную логику и смысл, так как относительно быстрые деньги в торговле есть всегда, а сам способ кооперации с владельцами лавочек и магазинов не выглядит чем-то сложным и трудоемким. Для решения этой задачи в августе 1924 года Совет ВОС организует торгово-производственный отдел, так называемый Торгсвоз, целью деятельности которого является наполнение кассы Совета ВОС денежными средствами. Торгсвоз заключает договор с артелью «Ответственный труд» на передачу в ведение ВОС 20 торговых и производственных предприятий. Небольшие магазины, мастерские, парикмахерские принимались и от частных лиц под вексель. Однако большинство предприятий были куплены торгсвозом на явно кабальных условиях, а прежние владельцы остались там заведующими с широкими полномочиями и проворачивали мошеннические схемы по покупке, продаже товара, а само дело производства, находясь в хаотическом состоянии, не давало объективной картины происходящего. Ставка на то, что Совет ВОЗ будет контролировать торговые операции при помощи выбиваемых кассовых чеков, тоже себя не оправдала, так как зачастую чеки просто не выбивались. Молодая организация незрячих столкнулась с фактами прямого мошенничества и уголовных действий со стороны делового и хозяйственного элемента. В рядах вчерашних друзей и единомышленников стал постепенно нарастать раскол, который станет особо явственным к весне 1925 года. Однако главной задачей данного периода являлся созыв учредительного съезда Всероссийского общества слепых. На решение этой задачи были брошены все силы, шла каждодневная организационная работа по подготовке к съезду. На места высылались инструкции по организации губернских отделов и разъяснительные записки с пояснениями. А из регионов Совет ВОЗ получал письма и телеграммы, в которых слепые высказывали свои надежды на скорый созыв съезда общества и выработку дальнейшего пути развития движения незрячих. Существенным моментом является тот факт, что практически сразу общество решено было назвать именно всероссийским, а не всесоюзным. Основой для этого послужило в первую очередь то обстоятельство, что руководство и контроль над обществом осуществляли наркоматы социального обеспечения, которые являлись республиканскими, поэтому и общество стало всероссийским, а не всесоюзным. Делегаты, которые прибывали на съезд из регионов, получали наказы с мест, в которых четко и ясно были прописаны выработанные на местах вопросы, которые они должны были поставить перед съездом и на которые следовало обратить особое внимание. Главным и основополагающим вопросом являлся вопрос трудового устройства слепых, их тяжелого материального положения, ликвидации неграмотности и социально-бытового обслуживания. Именно эти задачи и станут для общества системными. Открывшийся 6 апреля 1925 года первый съезд Всероссийского общества слепых собрал делегатов. Выступивший с докладом Борис Мавромати открыл съезд, рассказав собравшимся о тяжелой участи слепых в дореволюционной России, о раскрепощении всех трудящихся после Октябрьской революции и открытии широкой дороги для незрячих к труду и самодеятельности в Советском Союзе. Присутствовавший на съезде Народный комиссар финансов РСФСР Николай Милютин в свою очередь поведал о международном и внутреннем положении СССР. После ряда докладов о работе ревизионной комиссии Совета ВОЗ, о трудовом обеспечении слепых, о положении слепых за границей, этот доклад сделал Эмилия Сухардова, член исполкома Коммунистического интернационала из Чехословакии, о печати слепых, об использовании труда слепых в области массажа, об офтальмологии и медицинской помощи слепым, о школе для взрослых слепых и профессионально-техническом обучении слепых детей, делегаты съезда в количестве 124 человек приняли устав ВОЗ и избрали руководящие органы Всероссийского общества слепых. Всероссийское общество слепых было создано. Беспрецедентный и смелый социально-экономический эксперимент по созданию доселе не имевшей места в истории организации незрячих стал реальностью. Государство получало в лице ВОЗ проводника своей политики в деле качественного улучшения жизни слепых людей, а сами незрячие получали организацию, представлявшую и отстаивавшую их насущные интересы и потребности. Поле деятельности нового общества было на тот момент огромным и во многом неизведанным. Каждая задача сопрягалась с другой, а та, в свою очередь, с последующей. Помимо решения уже обозначенных практических проблем, необходимо было разрушить окончательно и бесповоротно многочисленные проблемы мировоззренческого характера, связанные с жизнью и возможностями слепого человека, доказать гражданам страны и государству, что возможности слепых обширны и могут быть крайне полезными в деле построения социалистического общества, экономики и культурной жизни страны. На этом, уважаемые радиослушатели, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, а в следующей программе мы затронем первые годы существования Всероссийского общества слепых, первые съезды, те проблемы и трудности, которые возникали в работе Всероссийского общества слепых. Спасибо за внимание.